«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Большие перемены.
Большие перемены. Говорим о событиях, которые стоит обсуждать. Искал какую-нибудь новость на эту программу, но как ни крути, как будто бы нужно еще поговорить о том, что случилось в Казани. Не столько даже о событиях, сколько о последствиях, потому что за последнюю неделю, если вы следили за новостями в образовательном мире, то видели, что прям подряд случались какие-то события, так или иначе воодушевленные подростки обещали повторить то, что сделали нас. Так, я думаю, что все видели новость вчера была, что в Казани эвакуировали целую гимназию из ученика, который сказал однокласснику, что убьет его так же, как Ильнас. Сегодня задержали мальчика, который пришел в костюме робокопа, в амуниции пришел, чем изрядно напугал и родителей, и учителей. И я все это к тому, к чему? К тому, что кого-то это пугает, большинство это пугает, естественно, да? Тем не менее, существует феномен, когда вот особенно первое время, первые недели, очень многих, надеюсь, не очень многих, но тем не менее многих, это почему-то воодушевляет. И вот об этом хочется поговорить, о правильной реакции на события и о правильной реакции на то, на тот феномен, я не побоюсь этого слова, феномен, когда это кого-то почему-то воодушевляет. И воодушевляет настолько, что люди обещают повторить, как в известном стикере про военное время. Поговорить об этом хочется сегодня с Александрой Елтонской, кандидатом медицинских наук, психиатром, психотерапевтом, основателем Московского института схемотерапии. Александра, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте. Слышно ли меня?
Прекрасно слышно. Мне кажется, это самый актуальный вопрос за последний год, когда все перешли на удаленку. Хорошо ли меня слышно? С этого обычно такое новое правило этикета, мне кажется. С этого нужно начинать всегда.
Да, вопрос нового времени, это точно. Но я рада, что со связью все в порядке.
Да, прекрасно. Александр, вы знаете, вот когда мне вас посоветовали как эксперта, мне сказали, что вы много изучаете зло, что вас оно в каком-то смысле привлекает именно для работы, поэтому интересно в этом контексте как раз поговорить. На ваш взгляд, почему возникают те вещи, которые я перечислил, тот самый феномен, как я его назвал, особенно в первой неделе после таких трагических событий?
Ну, я думаю, что здесь следует на этот процесс посмотреть немножко с такой комплексной точки зрения, да, и задаться вопрос вообще, почему люди испытывают злость, почему они испытывают агрессию, да, и даже возникает вопрос, что такие трагические ситуации, да, может быть, воодушевляют некоторых людей. Но на самом деле правда в том, что мы очень часто злимся и испытываем агрессию, когда мы внутри от чего-то очень сильно и очень долго страдаем. Mm-hmm. Я думаю, что правда в том, что такие трагические ситуации, они поднимают на поверхность очень много болезненных переживаний, которые испытывают подростки, в силу своего возраста, это естественно, да, но и часто в силу каких-то обстоятельств, в которых они находятся, каких-то семейных обстоятельств, школьных обстоятельств, возможно, ситуации критики, низкой самооценки, может быть, какой-то школьной травли, буллинга или еще что-то. И такие ситуации начинают эти вещи обострять, и человек начинает это активно чувствовать, и у него появляется как бы идея, да, о том, что это можно выражать, да, и таким образом очень часто такие высказывания, они выглядят устрашающими, понятно, что они пугают многих людей, но я думаю, что они, конечно, отражают отсутствие возможности говорить о проблемах, отсутствие возможности говорить о том, что подростков действительно беспокоит, точнее, ну, не во всех случаях она отсутствует, но нередко она отсутствует. Поэтому я думаю, что для них самым таким, оказывается, понятным и безопасным способом, да, начинать говорить такие вещи, что я убью тебя, я поступлю так же.
Я повторю, да.
Я приду в костюме робокопа, я приду в костюме, я повторю это, да. Но на самом деле, в общем-то, очень часто за этим стоит, что мне плохо, у меня есть какая-то проблема, услышьте меня, да, мне настолько плохо, что я готов совершить такие действия.
Угу. Я еще думал, что в такие моменты это как будто ты как будто обретаешь некую силу. Тебе кажется, что ты обретаешь силу, потому что тебя внезапно тебе прислушиваются, обращают внимание. Есть в этом что-то от получения некой силы?
Безусловно, безусловно, я думаю, что вы абсолютно правы, да, потому что чувствовать себя агрессивным, злым, это действительно кажется намного более такой уверенной позицией. И действительно, очень часто, когда ты такие вещи говоришь, окружающие пугаются, прислушиваются, и это действительно в большей степени позиция силы. Она гораздо более субъективно комфортная, чем позиция «я не уверен в себе, я не знаю, как разрешить проблему, я чувствую себя униженным». Да, безусловно, поэтому нередко люди выбирают этот путь. Но, еще раз повторю, за этим стоит, как правило, очень много боли, уязвимости, ощущения себя очень маленьким человеком. Да? Угу. Это действительно часто на заднем фоне, но это часто не видно.
Вот нам пишет слушатель Михаил из Тулы. Пятиклассник в соцсетях написал сегодня, что хочет расстрелять школу. Быстро вычислили. Родители, скорее всего, оштрафуют. А вот, кстати, Александра, скажите, пожалуйста, ведь мы с вами понимаем, я думаю, что большинство случаев слушателей наших понимает, что, как правило, такая типичная реакция на вот такие сообщения, на сегодняшние события в петербургской школе, где этот костюм Робокопа был, это сразу же наказать ребенка, максимально дать ему много устрашающей информации, что его ждет. Но ведь все-таки это же такая краткосрочная работа, то есть дальше это не сработает никак. Какая правильно должна быть реакция на то, что вот если ребенок такой пишет, если его вычислили, вот его, с ним разговаривают, с ним ведут эту работу психологическую, какие правильные слова нужно сказать?
Да, да, я здесь полностью с вами согласна, что любые карающие наказательные меры, они не только... Я бы даже сказала, что они, как правило, неэффективны, и они, как правило, могут сделать ситуацию хуже. Да, и если мы говорим о том, что часто люди говорят такие вещи, исходя из того, что они очень, ну, им трудно, у них есть какая-то проблема, да, они таким образом очень странным, но, с другой стороны, для ребенка, в общем-то, это нормально, да, странные способы выбирать для решения проблем используют, то когда мы начинаем их ругать, наказывать, то у них появляется еще меньше возможности обратиться за помощью, да, еще меньше возможности решить свою проблему, они начинают бояться еще больше, и тогда, естественно, странные, агрессивные, да, какие-то дисфункциональные формы поведения, ну, еще больше усиливаются, да, поэтому это на самом деле очень плохой, очень негативный способ решения проблем. Угу. Поэтому на самом деле более здоровым способом, более эффективным способом мог бы быть разговор, что происходит, да, на что ты злишься, что не так, да, расскажи, что с тобой происходит, почему ты хочешь так поступить, да, с какими проблемами ты сталкиваешься, на кого ты злишься, на что ты злишься, как я могу тебе помочь, как школа может тебе помочь. И я думаю, что если ребенку задать искренне в безопасной атмосфере эти вопросы, возможно, он ответит не сразу, да, но тем не менее, если их задавать регулярно и действительно иметь в виду, что я хочу услышать, я хочу тебе помочь,
искренне,
то ребенок,
да,
скажет искренне, и у нас появится возможность оказать помощь, да, потому что мы знаем из нашей практики, из нашей статистики, когда люди сталкиваются с буллингом, с издевательствами, с насилием, с физическим насилием, большинство детей не говорит об этом ни учителям, ни родителям.
Это точно,
нам нужно,
да,
быть проактивными, нам нужно задавать эти вопросы. И когда ребенок говорит, я хочу всех убить, он на самом деле говорит, мне настолько плохо, что я не вижу никакого другого выхода, да, и наша задача очень безопасно попытаться понять, задавать эти вопросы, что такое, как я могу помочь, я здесь, я хочу тебя слышать. Я думаю, что это был бы самый эффективный способ.
Это прям перекликается с финалом нашей предыдущей программы, где мы говорили как раз по горячим следам события в Казани. Мы обсуждали с Андреем Кёнигом, конфликтологом, ситуацию, и он сказал, что у него, по его ощущениям, во многом это объясняется тем, что школа — это пространство, где нет выражения никакого конфликта, где ты не можешь никак выразить конфликт, и таким способом он и выражается часто. Как вы думаете, как можно в рамках школы, в рамках этого изолированного мира выражать свои такие чувства, какие мы обсуждаем сейчас?
Да, вы знаете, я здесь соглашусь с коллегами, да, потому что очень часто в школах дисциплина и некая такая, ну, видимость, скажем так, более спокойной и неэмоциональной среды становится в приоритете, но мне кажется, эта задача педагогов, возможно, это задача психологов, действительно предоставлять безопасную площадку, в которой проблемы детей и подростков могут безопасно обсуждаться. И тогда педагоги или психологи могли выполнять роль фасилитаторов, да, они могли выполнять роль людей, которые готовы действительно выслушать, разобраться, принять какое-то справедливое решение. Потому что правда в том, если мы говорим «не проявляй свои эмоции», это совершенно не значит, что человек их не чувствует. Если мы говорим «конфликтовать в школе нельзя, драться нельзя», это не значит, что на перемене или после школы все выбегают и начинают решать эти проблемы за пределами школы. Да, поэтому мне кажется, что школьная среда должна стать площадкой, в которой просто предоставляется возможность чувствовать, говорить, решать проблемы, говорить о сложном, а не наказывать, да, а не ругать и делать для этого просто пространство, в котором, ну, каждый человек с его проблемой может быть услышан. Я понимаю, что это сложно, я понимаю, что на школе сейчас огромная нагрузка, но я думаю, что мы сейчас все больше и больше оказываемся в понимании ситуации, что
без этого никак.
Да. Без этого никак, без этого никак.
Да, абсолютно согласен, что когда мы раньше упирались, когда вот раньше говорилось про важность подхода к каждому ученику, естественно, сразу же это по кругу была такая западня, что а как это сделать, когда 38 человек в классе и так далее, бумажная работа учителей. Но сейчас, мне кажется, действительно время, когда ты понимаешь, что ну по-другому просто невозможно. Как же иначе-то, если такие события происходят?
Да, да, и очень часто, и когда ты спрашиваешь подростка, а почему ты не обратился за помощью, самым частым ответом я боялся, что меня накажут учителя, накажут родители, да, и я думаю, что когда мы дадим очень четкое послание, что мы здесь не для того, чтобы наказывать, мы здесь для того, чтобы понимать и помогать, это может начать переворачивать систему восприятия, и тогда о проблемах начнут говорить, а значит, их начнут решать.
Да. Нам вот пишет слушатель из Псковской области. Скорее всего, подобных людей много, с разной степенью затаенной агрессии, и они или не знают как, или боятся выразить ее. А дальше все просто. Один выразил, выплеснул, и для других это прозрение. И они начинают просто копировать. Как вы думаете, здесь есть такой элемент копирования?
Ну, вы знаете, для человека, я согласна вот с слушателем, который написал это действительно так, для человека вообще свойственно такой феномен, как социальное подражание, а для подростков это просто основная суть, да, подростки смотрят друг на друга и делают так, как делают другие, так одеваются, так красятся, то музыку слушают, и, конечно, безусловно, этот механизм такого социального копирования, к сожалению, да, проявляется не только в хорошем, но и часто и в очень плохом, и я думаю, здесь действительно такое происходит социальное разрешение того, что можно выразить, да, можно выразить накопившееся.
Екатерина, Александра, простите, я просто читаю сообщение от Екатерины и озвучил сразу же. Екатерина просто пишет, из Москвы пишет нам, мне кажется, очень важная штука, и я бы хотел, Александра, чтобы мы с вами ее прокомментировали, потому что вопрос про родителей. Что делать, если родители не умеют транслировать жизненную мудрость и оптимизм, чтобы все не казалось ребенку беспросветным? Мне кажется, хорошая ситуация, хороший вопрос, потому что, опять же, часто возникает проблема, что, возможно, даже в школе есть хороший психолог, например, или учитель, повезло так, что есть хороший слушающий учитель, а дома ты приходишь, тебе говорят, не говори ерунды, все ты выдумываешь, ну, мы знаем, какие это могут быть фразы. Вот как тут поступить?
Да. Ну, вы знаете, это действительно так, потому что родители – это самые, как правило, близкие люди для подростка. Я думаю, тут на самом деле самое важное родителям понять, да, что когда мы устраиваемся на работу, когда мы занимаемся каким-либо делом, когда мы, я не знаю, получаем права, мы проходим какое-то обучение, да, больше или меньше. Но вот чему нас точно никогда не учат, это быть родителем, да, это то, что мы делаем по наитию. Я думаю, что очень важно понять, что мы как родители, я сама родитель, да, мы можем многого не знать, мы можем многого понимать, мы можем часто испытывать сами очень сильную фрустрацию, да, когда сталкиваемся со сложными ситуациями, но это окей не знать и быть некомпетентным, это абсолютно нормально. И тогда, если мы это понимаем, значит, у нас возникает следующий шаг, что это окей и нормально обратиться за помощью. Самое главное, что сейчас, в 21 веке, этой помощи очень много доступной. Есть прекрасные книги, есть прекрасные веб-сайты, на которых очень много вопросов описано. Есть сеть психологической помощи, платной, бесплатной. слава богу, сейчас эти вопросы, да, они стали на поверхности, есть специалисты. И я думаю, что самое главное, если вы понимаете, что вы не знаете, как поступить, как поддержать, как помочь, задавайте эти вопросы. Задавайте эти вопросы людям вокруг, специалистам, да, я думаю, что это самый верный путь. Не чувствуйте стыд, что если вы не знаете, как помочь своему ребенку, это абсолютно нормально. Нас этому не учат, да, нам нужно искать эффективные стратегии.
Да, это правда, профессия родитель, как говорит один мой знакомый психолог, это прям вот очень-очень верная фраза. Знаете, я хочу у вас напоследок спросить даже уже не про родителей, а про реакцию, потому что нам еще приходят сообщения, и вот там одно из них, это из Татарстана как раз, о том, что все, кто пиарится, хайпует и шутит на фоне трагедий, это говорит о бездушности людей, неумении сопереживать, некотором эгоизме. И там дальше описано про таких людей, и я просто сразу вспомнил, как... Буквально в тот же день, когда случилась трагедия в Казани, если посмотреть на... у Google есть возможность оставлять отзывы на школы, и можно их смотреть. И вот очень много отзывов появилось. Такой очень-очень условный черный юмор. У меня не появляется так... Не поворачивается язык так назвать. Ну, знаете, комментарии типа «школа просто огонь» и так далее, и так далее. Вот такие вот массово вдруг они начали появляться. И, конечно, они вызывают, ну, мягко говоря, беспокойство за людей в целом, и веру людей немножко подрывают, но не является ли это неким таким защитным механизмом, вот это так обшутить, чтобы, чтобы меньше бояться?
Да, вы буквально с языка снимаете, безусловно, когда мы сталкиваемся с такими трагическими, катастрофическими ситуациями, внутри, да, каждый человек в первую очередь автоматически испытывает ужас, страх, горечь, горе. Это очень сильные, это очень интенсивные, это эмоции, которые фактически связаны с угрозой безопасности. Но так уж устроена наша психика, что когда мы испытываем столь интенсивные эмоции, то дальше каждый из них справляется по-разному. Да? Кто-то замирает, кто-то атакует, кто-то убегает. И это эволюционно сложившиеся экстремальные способы защиты. И какие-то люди, да, которые замирают или которые начинают плакать или очень сильно тревожиться, психологически эти способы совладания кажутся более понятными. Но есть люди, да, которые могут испытывать какие-то другие формы совладания с острым стрессом. Да, это отстранение, это какой-то черный юмор, это иногда даже какая-то агрессия или пренебрежение. Да, но на самом деле надо понимать, что внешне, может быть, эти формы менее понятные, да, для окружающих людей, но они действительно очень часто защитные, да, и степень их такой неконгруентности ситуации может быть очень сильно связана с тем, насколько сильно обеспокоены и, самое главное, испуганы люди. Поэтому я думаю, что в первую очередь это действительно такие защитные механизмы, да, которые позволяют людям справиться с этим ужасом, потому что это действительно ситуация, которая ужаснула, я думаю, ну, очень многих людей, очень многих родителей, школьников, жителей Казани и не только людей по всей России.
Да. Александра, спасибо вам большое за этот разговор. Как всегда, я чувствую, что самое главное, даже когда тебя переполняют эмоции, постараться найти в себе силы понять не злодеев, а хотя бы людей, которые реагируют на фоне этих событий.
Да, да, большое спасибо за возможность этого диалога, за приглашение. Я рада была поговорить об этом. Спасибо.
Как говорит один мой знакомый радиоведущий, не последний раз. Спасибо большое. С нами была Александра Евдонская, психиатр, психотерапевт, основатель Московского института схемотерапии.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.